«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Его порой называют лишним человеком в русской литературе. Жизнь похожа на плутовской роман. Самомнение безгранично. Эрудиция не менее уникальна. Начал как блистательный классический филолог. Его обожает сам министр просвещения Уваров. Но он рвет с Николаевской России, эмигрирует в Европу, становится социалистом-утопистом. Затем принимает католичество. После смерти Николая I поверил в возрождение страны, но не вернулся. Автор поэмы «Торжество смерти» и автобиографической книги «Замогильные записки». Умер в Дублине капелланом местной больницы. Владимир Печерин – маньяк кощунства и святости. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня у нас очень необычный герой. Владимир Сергеевич Печерин, 1807 год рождения и 1885 год ухода из жизни. И, конечно, не путаем его с Печориным. Пишется по-разному и, в общем, не имеет ничего общего, несмотря на какие-то статьи, которые можно найти в интернете, где нам будут рассказывать, что Печерин был прообразом лермонтовского Печорина. Не верим в это. Так что же это за удивительное? Удивительный человек какой-то крутейшей судьбы, я бы сказала.
Да, вот верно мы с вами указали в нашем зачине, что это может быть даже лишний человек в русской литературе, потому что как бы все пристроены, у всех есть какая-то своя особая доля и особое, в общем-то, место.
А что вы имеете в виду пристроены? Ну, кто западник, все, кто славянофил,
кто западник,
в этом кружке,
кто,
в том кружке.
Да, совершенно правильно. Угу. Кто западник, кто славянофил, кто за царя, кто против царя, кто ушел в философию, кто стал светским. Ну, в общем, есть огромное количество всего. Когда спрашивают, что такое Печерин, то сначала думают, да вообще он действительно маньяк, он вообще так глубоко оскорбил родину. А потом думаешь, да нет, он не только извинился за это, но он просто воспел ее. Он социалист? Нет. Он католик? Нет. Он католик? Нет. Он социалист. Герцел его обожал, но не любил Герцена. То есть получается, что это какой-то комок нервов, комок прозрений и тупиков, которые поражают своим каким-то невероятным, абсурдным величием.
А может быть, это просто человек, который в этот период был подвержен одним влиянием, в другой период другим, просто не мог определиться в силу отсутствия каких-то собственных, знаете, таких маяков?
Ну, мы все подвержены влиянием, но для этого надо иметь характер и могущество Печерина, для того, чтобы...
То есть он его имел
всё-таки? Да, и он вообще был уникальный человек, и, надо сказать, действительно начал как потрясающий филолог-классик, то есть он на лекциях выступал так, что вообще его просто заслушивались. И маленький период времени, в 1934 году, когда он читал лекции в Московском университете при ректоре графе Строганове, это был, в общем, триумф его филологических знаний. Но вдруг оказалось, что этого ему мало, потому что он в душе поэт. Но на самом деле он даже не в душе поэт. Он, как ни странно, поэт жизни. Об этом он сам и писал.
Давайте послушаем.
«Я действительно был поэтом. Не в стихах, а на самом деле. Под влиянием высшего вдохновения я задумал и развил длинную поэму жизни и по всем правилам искусства сохранил в ней совершенное единство. Несмотря на разнообразные события, одна идея господствовала над всем. Это непобедимая вера в ту невидимую силу, которая вызывала меня на Запад и теперь ведет путем незримым к какой-то высокой цели, где все разрешится, все уяснится и все увенчается».
Добавим, что это цитата из его записок, где он сам о себе пишет. Но, смотрите, он и философ, и филолог, и поэт, и прозаик. Все-таки чего больше в нем?
Всего больше. Во-первых, фигура, конечно, неуемная. То есть, если бы было определено какое-то его положение в русской литературе без вот этих качаний, то, конечно, он бы мог достичь высот Герцена. Сейчас мы о нем говорим как о полузабытой фигуре или, наоборот, как такой проклятой фигуре, потому что все-таки его метания касались также оскорбления и России. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это человек предельной искренности. Но искренность – это одно, но добавим сюда его самомнение. Он вообще считал, что на сцену русской литературы выходит Бог, и Бог – это он.
Он сам про себя так считал.
Да, но надо сказать, что одновременно, когда прошло какое-то время, он замечательно в одном из стихотворений, которое я не считаю особенно великими, он просто показал, что это человек, которого штормит. И вот это вот стихотворение о том, как его штормило всю жизнь, мне кажется, заслуживает того, чтобы мы его выслушали.
«О, как страшно среди моря злого без руля и весел плыть и не знать магического слова, чтоб стихии усмирить, и в борении ужасном и бессильном волны рассекать, к небу руки воздевать напрасно и в слепой пучине утопать».
Ну вот вы говорите, что он малоизученный, да? А я так понимаю, что он вообще просто практически не изучен, и написано о нем вроде как не очень много. И на протяжении 150 лет тоже как-то по-разному его поворачивали, исследователи его поздно стали публиковать. В Советском Союзе, я так понимаю, только в 20-е годы его полностью опубликовали.
Да, его опубликовал, кстати говоря, Лев Каменев, которого выгнали уже из Политбюро, это был 32-й год, значит, уже совсем недалеко было до расстрела, и его послали в литературу, написал предисловие, написал...
Кстати, странное предисловие, да, мы с вами обсуждали, что там какой-то пассаж есть, который совершенно вот меня убил.
Но дело в том, что Печерин предсказал, что его будут знать в потомстве, но как Баратынский, тоже самое интересное, вот, что потомки будут читать, но Печерин сказал, что, скорее всего, это будет в 1922 году, и что там будет какая-то такая временная либерализм, и напечатают. Но либерализм в 1922 году не последовал, как раз тогда был философский пароход, который всех либералов.
Да, вряд ли это можно назвать.
Вывез из, причем всех, 170 там с лишним либералы были отправлены за границу, но где-то уже к 30-му году было, в общем, желательно и модно так точечно бить по Николаевской России. Вышли несколько книг, маркиз Дю Кюстино, который, значит, в общем, я думаю, тоже как-то возьмем
в одну из
программ.
И Печерин как бы хорошо в это, да,
и тут он лег
попал.
Тоже в эту, потому что, значит, сказали, что, ну, он ругает Россию. Ну, да, конечно, это Николаевская Россия. Мы же с этой...
Отлично, публикуем.
Да, мы с этой исправились. И он и назвал, кстати, Каменев назвал это «За могильными записками», хотя это, надо сказать, прямой перевод седобриановских мемуар, седобриановских воспоминаний, а на самом деле у него это называлось «Оправдание моей жизни», «Оправдание моей жизни», что звучит очень интересно, правда? Потому что человек, ну, он вообще, видимо, перед собой всегда оправдывался, всегда, постоянно оправдывался, и вот в этих оправданиях тоже и возникали соты его философии.
Можно я процитирую вот этот вот пассаж, который меня совершенно сразил в предисловии к тому, предисловии Каменева? Написано: «Как это ни печально, приходится констатировать, что фантазии старика не хватило не только на представление об Октябрьской революции, но и даже на то, чтобы предвидеть, что в 22-м году в России не будет вообще монархии, хотя бы и либеральной». То есть я, честно говоря, прочитала, подскочила, перечитала, ну и поняла, что всякое,
слушайте,
конечно, бывало, ну, Каменев, в советских
предисловиях. Каменев уже Сталин дал по голове. И, видимо, он мало чего соображал в это время. Но, надо сказать, вот тоже в самое время он написал очень приличное предисловие к книге Белого о Гоголе. То есть, все-таки, значит, это еще был тот уровень большевизма, большевиков, включая, кстати, Троцкого, которые могли довольно четко и грамотно написать о литературе. Так что здесь Печерин, так сказать, возник в полном, почти в полном виде. Там его посократили немножко.
Угу. То есть, это была первая публикация.
Это фактически
полная.
Была его почти полная. Вот там какие-то вещи пропали, там исследователи заметили, что где-то что-то исчезало, но тем не менее это не важно было. Главное, что напечатали. Ну, так же, как Кюстина напечатали о Николаевской России. Но на самом деле я хочу сказать, что действительно он был полон самомнения. У него было какое-то...
Печерин.
Да, Печерин. Он вообще как человек, который думал, что его судьба будет такая, ну, или божественная, или полубожественная, и из-за этого он, так сказать, сделает в России что-то такое, что никогда никто не сделает.
Ну, в общем, в какой-то степени может быть, он и сделал то, чего никто не сделал. Мы сегодня об этом поговорим, но вот я о чем вас сейчас хочу спросить. А как поэт, он был хорошим поэтом? Или он нам важен, вот как такая личность, пришел в католичество, там, капеллан, монахом был? Ну, вот это вот все, да, что мы читаем.
Ну, если говорить о нынешнем восприятии, конечно, Печерин, да, прежде всего, автор вот этих мемуар, которые называются, еще расскажу, «Оправдание моей жизни», они читаются взахлёб, потому что действительно все мы в разной степени, конечно, но выходя в жизнь уже здесь с подросткового возраста, начинаем думать, а что у нас может получиться, а что нет. Он же как бы представляет все возможности, от самых утопических до самых, я бы сказал, святых возможностей, потому что не забудем, что он, приняв веру католическую, в общем-то, отказался тоже от каких-то планов Гармадё, как говорил Маяковский, потому что ему папа римский вообще предлагал стать главным в направлении Восточной Европы и России, чтобы продвигать католичество. Он все это отверг. Он, в конце концов, оказался в бедной больнице среди умирающих. Вот. Это было, конечно,
по-моему,
очень...
порядка 20 лет он там работал.
Поэтому, когда мы говорим хороший, ну, или плохой поэт, конечно, ну-ка, смешно сказать, конечно, это не Пушкин, это не Лермонтов. Но по какой-то своей страстности, по какой-то своей мощи он все-таки интересен. Но, правда, у нас был другой поэт, который считал, что это не так. И этого поэта звали Евтушенко. Видимо, он сочувствовал Печерину, но не за стихов. Но давайте узнаем, почему.
Кто был таинственный беглец от рифм и прочих побрякушек? В тот мир, где кажется конец всех этих милых безделушек, где жизнь как самоприговор быть в отчуждении к миру строгом, где ежедневный разговор с монашески суровым богом. Не видел он себя в миру, который лжив, зато почтенен. Зачем живу? За что умру? Вот чем истерзан был Печерин. Почти ничто не написав и не надеясь, что он вечен, он Достоевским был замечен, а может и на небесах. Он как легенда стольких лет и декабризма околичность, не получившийся поэт, но получившийся как личность.
Виктор, ну давайте действительно немножечко о его биографии, столь необычной, и о каких-то совершенно потрясающих поворотах, которые были в его жизни. Он в какой-то момент эмигрировал из России навсегда. Но когда я читала как раз вот записки, он в какой-то момент пишет, что какая-то мысль вот бежать отсюда зародилась еще в подростковом возрасте, потому что очень сложные были отношения с отцом. Все было ужасно. И вот знаете, как бы, если посмотреть все проблемы из детства, да, модно сейчас говорить, и он как будто вот уже в подростковом возрасте решил, что все, бегу отсюда, из этой России.
Это верно, да. Он из дворянской семьи, отец военный, офицер. Он родился в маленькой украинской деревне. И, кстати говоря, где-то неподалеку размещался полк, которым командовал Пестель. Он видел Пестеля. Но он был настолько в шоке от того, что там скучно, неинтересно, пыльно и так далее, что каждый буквально вечер молился на солнце, заходящее на запад. Он соединил заходящее солнце с культурным западом. И был настроен очень действительно решительно по поводу того, что надо поехать и познать Запад, но с другой стороны, опять-таки мы уже об этом говорили, он все-таки прошел через классическое образование и настолько, что его стал обожать сам Уваров.
Но он человеком-то был фантастически образованным.
Да. Сам Уваров стал его обожать, значит, тот самый Уваров, который...
Да, о котором мы тоже делали
тоже
программу.
Мы делали программу, и он говорил о том, что он ездил на поклонение к Уварову, значит, и даже на дачу, и вообще он готов был провалиться вот в эту пропасть, которая называется, так сказать, вот та самая...
Чиновник.
Да, чиновник. Он очень, очень яростно был против этого настроен. Но к тому же он попал в кружок, как, кстати говоря, в истории русской культуры редко об этом кружке говорят. Это кружок петербургской пятницы, который вел Никитенко, который потом был и цензором, и, кстати говоря, написал мемуары о русских писателях. Интересный человек Алексей Никитенко. И здесь его тоже признали. Признали, причем люди самые разные. Там признал его тоже Чижов, потом, который станет известным не только славянофилом, но еще строителем железных дорог и так далее, и так далее, и так далее, таким мощным промышленником. И они сказали, вот тоже этот самый гений, который нужен России. И этот гений, возомнивший себя гением, действительно понял, что греческой мифологии ему маловато, ему надо что-то такое более страстное. И вот он бежит из России, он пишет письмо Строгану, который его тоже обожал, значит, это ректор Московского университета, причем при Строгане, как говорит считается вообще везде. Наш Московский университет был, наверное, самый лучший за всю свою историю. Он бежит, пишет ему письмо оправдательное. Кстати говоря, давайте посмотрим на это письмо, потому что, на мой взгляд, здесь он объясняет мотивы, почему он ушел из России.
«Объяснюсь откровенно о сцеплении мелких обстоятельств, доведших меня до настоящего моего положения. Вы призвали меня в Москву. Ах, граф, сколько зла вы мне сделали, сами того не желая. Как я увидел эту грубо животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные. Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы. Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь. О, провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни».
Виктор, но как меняются его взгляды, когда он приходит вот к этой, ну, условно, ненависти к родине, о которой он, собственно, потом сам и пишет в своих стихах?
Дело в том, что вот пиком как раз этой ненависти – это соединение байронизма с ощущением тупикового состояния России при Николае Первом. И надо сказать, что лучше самого Печерина никто об этом не сказал. Давайте вернемся к этой цитате, потому что некоторым кажется, что вот такой выпад против России, на который, кстати говоря, очень жестко отреагировал тот же Чижов, сказал, что выпад против родины – это все равно как выпад против родной матери. Этот Чижов...
Друг его.
Его друг, да. Так вот, осмысление вот этого выпада – это его пожизненное состояние. И в записках замогильных, записках или в оправдании своей жизни он, на мой взгляд, дает очень четкое состояние души, когда он это пишет, и дальнейшие треволнения или волнения души, как она реагирует на эти строки.
«У меня не было ни кола, ни двора. Я был намадом, я кочевал в Херсонской степи. Не было ни семейной жизни, ни приятных родных воспоминаний. Родина была для меня просто тюрьмою, без малейшего отверстия, чтобы дышать свежим воздухом. Неудивительно, что впоследствии, когда я выучился по-английски, Байрон сделался моим задушевным поэтом. Я напал на него, как голодный человек, на обильную пищу. Ах, как она была мне по вкусу! Как я упивался его ненавистью. Неудивительно, что в припадке этого байронизма я написал в Берлине эти безумные строки. Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения и в разрушении отчизны видеть всемирного деницу возрождения. Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение». Вот молодой человек, 18 лет, с дарованиями, с высокими стремлениями, с жаждою знания. И вот он послан на заточение в Комиссаровскую пустыню. Один, без наставника, без книг, без образованного общества, без семейных радостей, без друзей и развлечений юности, без цели в жизни, без малейшей надежды в будущем. Ужасное положение.
Очередная веха. Уехал за границу и принял католичество.
Нет.
Или он, не сразу принял,
нет,
католичество?
Он уехал за границу и уже абсолютно убежден в том, что самое главное на земле – это стать социалистом и выстроить счастливое общество.
Но это ненадолго тоже было.
Нет, но это достаточно долго. Он гонялся за этими социалистами в Швейцарии, угу, перезнакомился, во все вник. И вот 4 года болел, как мы сейчас говорим, утопическим социализмом.
А что он пишет в это время?
В это время он носится за социалистами.
То есть не пишет?
Ну, я не знаю, может быть, он что-то
немного
и пишет, но ничего такого,
ничего
о чем...
особенного.
Да, в основном, наверное, это годы своего практического какого-то употребления. То есть... что-то сделать такое, чтобы на социализм окреп. Но надо сказать, что ничего особенного в социализме он не делает. И сначала вообще его посчитали русским шпионом в этом деле, потому что он слишком бурно вникал в это. Ну, в общем, потом приняли за своего. Но как только приняли за своего, он стал чужой. Он стал чужой, ему показалось, что это все неинтересно, и мы еще, может быть, вспомним его письмо Герцена, где он вообще бунтует против этого материализма полностью.
Ну, а вот как современный исследователь описывает первые годы его пребывания за границей.
Первые 4 года пребывания за границей Печерин беспрерывно искал применение своим практическим устремлениям, своей жажде деятельности, с удивительной силой веря в исключительное собственное избранничество. «Сам Бог с младенчества меня избрал, да буду я вождем его народу». Лишь в 1853 году в его дневнике появляется характерная запись: «Я маленькое существо, жалкое и телом, и душой. Я мертвая собака. Я дымящаяся головешка, которую не желают потушить».
Давайте по его переломным моментам тогда пойдем, да? Значит, социализм, дальше он пришел в католичество. Причем, можно ведь так сказать, что сделал карьеру, может быть, не очень подходящее слово, но он стал очень известным популярным проповедником католическим, да. Правильно? Как это удалось ему? Кажется, это невероятно.
Он был настолько талантливый человек, если он мог вообще Гомера наизусть цитировать, то я думаю, что и здесь у него все получилось, потому что, отвергнув, так сказать, мир ветчины и светских удовольствий, он понял, что, в общем, единственное, что есть непустотное, это общение с Богом. На этом он настаивал. И, кстати говоря, настолько углубился, что действительно, в общем, превратился в человек абсолютно духовного такого звания. И когда Герцен навестил его, чтобы своим читателям из колокола сказать: вот смотрите, вот бежал человек умный, талантливый, прекрасный, вот он тоже революционер. Оказалось, никакой он не революционер. И Герцен расстроился, и Печерин расстроился, что дружба не получилась. А Герцен написал довольно забавный его портрет, очень грустный портрет, но очень точно, как всегда, у Герцена получалось в его книге «Былое и думы».
И надо добавить, что до этой встречи они не были знакомы по России, это была первая встреча, и как раз инициатива исходила от Герцена, а потом, я так понимаю, все-таки завязалась какая-то переписка.
Да, переписка завязалась, безусловно, и он написал довольно жесткие письма, я имею в виду Печерина, жесткие написал письма Герцену именно по его мировоззрению. В этих письмах он говорил: послушайте, он говорил, значит, вот вы проповедуете общество, а какое оно будет? И Герцен ему говорит: я не очень понимаю, какое. Угу. Так что же вы тогда
что же вы проповедуете?
Вы все построили на отрицании, а где ваша позитивная программа? И здесь Герцен как-то отмалчивался.
Ну, давайте вспомним, каким увидел Печерина Герцен.
«Что я слышу? Голос милый песнь знакомую поет, и как Лазарь из могилы тень минувшего встает. Прояснися, прояснися, сумрак ранних детских дней, сквозь туманы улыбнися, солнце юности моей. После долгих треволнений вижу снова брег родной, и толпа святых видений вновь мелькает предо мной. Духов тьмы исчезнет сила, и взойдет на небеса тресиянное светило. Доблесть, истина, краса».
По датам это 1853 год, когда Печерин в духовном сане, но это все-таки уже он приближается к еще очередному повороту в своей судьбе, к 60-м годам, когда он ушел из монастыря.
Это не только он, это Россия приближается к поворотным годам.
Нет, Россия сама по себе приближалась,
да,
а он сам по себе.
И он, конечно, внимательно следит за Россией, то есть он, в общем-то, безусловно, очень глубокий патриот, то есть для него
все-таки
переживание, конечно.
Вот
я
при
уверен
всем при этом.
Нет, так не при всем при этом, потому что и Байрон патриот Англии. Угу. Это просто, это вот ненависть, которая есть, это от того, что Россия не может находиться в том состоянии, которое он бы хотел, чтобы она находилась. Угу. Она полна интересных людей, ярких личностей, а все заполонили Фамусовы и вот эти все. Ну, кстати говоря, когда мы говорим о Печерине, можно вспомнить все-таки «Горе от ума», там тоже вообще проблематика довольно серьезная. Именно то, что Чацкий должен бежать куда-то.
Знаете, я где-то прочитала, готовясь к нашей программе, что если Печерина не было как реального человека, то его кто-то должен был бы придумать из русских писателей, потому что такой герой нужен нашей литературе.
Так вот поэтому-то его можно назвать именно лишним человеком русской литературы. То есть он не нашел себя в России.
То есть он такой
России.
Прообраз,
он,
да?
Он не нашел себя... Да, он прообраз, потому что все-таки лишний человек это придумал Тургенев в 49-м году, написал о лишнем человеке. А он стал лишним человеком уже в 30-е годы.
Гораздо раньше.
Ну, конечно, там потом назвали лишним человеком и Онегина, и Печорина, но Печерин в своей жизни это и был лишний человек вплоть до того момента, когда он стал капиталом в больнице. Но, мне кажется, лучше всего суммировал как бы его жизнь это замечательный историк русской литературы Гершензон, который тоже, кстати говоря, уехал на том же пароходе, философском пароходе в 22-м году из России, который, по-моему, наиболее, еще раз повторю, точно определил значение, суть жизни и творчество Печерина.
История знает многих людей, которые в сущности никогда не жили, я разумею, жизнью, достойную человека, и тем не менее приобрели громкую славу. А тот, о котором я хочу рассказать, жил более, нежели одной жизнью. И однако кто знает его имя? Людская слава венчает тех, кто много сделал, создал или разрушил царство, построил или, по крайней мере, сжег какой-нибудь великолепный храм. Но есть другое величие, не менее достойное славы, когда человек, хотя и ничего не сделал, но зато много и глубоко жил. Одним из таких редких людей был Владимир Сергеевич Печерин.
Вот таким сегодня предстал перед нами писатель, философ и поэт Владимир Сергеевич Печерин. А это был «Заговор классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».